Это был выпуск последних известий. Его представила Любовь Баматова. Московское время 17:07. В эфире информационная программа «Время свободы». В Праге после тяжелой болезни в возрасте 60 лет скончался писатель Петр Вайль. В Копенгагене продолжается крупная конференция по проблеме глобального потепления. Родственники жертв крушения Невского экспресса жалуются на многочисленные сложности при оформлении документов на компенсации. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, в Праге после тяжелой болезни скончался писатель, наш коллега Петр Вайль. Он был автором и соавтором многих книг, в их числе написанных вместе с Александром Генисом «Русская кухня в изгнании», «Родная речь», «60-е», «Мир советского человека», а также вышедших в последние десятилетия книг «Гений места», «Карта Родины», «Стихи про меня». О значении литературного творчества Петра Вайля мой коллега Андрей Шарый беседует с обозревателями «Радио Свобода», писателями Игорем Померанцевым и Кириллом Кобриным.
Русская литература, так уж сложилась, особенно в XIX веке, а потом это продолжилось в XX, это литература, если говорить о прозе, толстых романов, романов о самом главном, серьезных романов за ним, небольшим исключением. И то, что сейчас называют на таком птичьем языке фикшн, безусловно, в какой-то иерархии литературных ценностей всегда ценилось значительно выше, чем эссеистика, и то, что на том же птичьем языке называется нон-фикшн. Иными словами, прямой разговор о культуре, о жизни, о чем угодно – значительно ниже ценился и до сих пор, к сожалению, в общем, ценится, чем романы, повести, рассказы и так далее. Вот это, я бы сказал, презрение русской литературы к такому жанру, который не существует на самом деле ни во Франции, ни в Германии, ни отчасти в англоязычной литературе. Это презрение начинает постепенно уходить, и уходит оно во многом благодаря тому, что писал Петр. Петр был классиком послевоенной русской эссеистики и одним из основателей, ну, скажем так, одного из направлений этого жанра. Он применил журналистские подходы и интонации к вещам, которые, казалось бы, этим интонациям не поддаются. Для него, безусловно, существовала определенная иерархия ценностей в этом мире, и я так понимаю, что главной из этих ценностей была, безусловно, культура в широком смысле этого слова. Он был безусловный западник в русской литературе, безусловный, стопроцентный, жесткий, если можно говорить применительно к нему о жестком. И вот сочетание его убеждения с его гибким и, в общем, выразительным языком и с приверженностью вот к жанру эссеистики вот ставит его действительно в своего рода в уникальное место.
Помню конец 70-х годов, я жил тогда в Германии, тогда я впервые прочел Вайля и Генниса, и я очень обрадовался. Общий пафос литературный, это был солженицынский пафос, антисоветский пафос. Я сам был антисоветчик не меньше, чем Солженицын, но я не разделял вот этой вот тяжелой-тяжелой серьезности, которая исключала вообще жизнь как таковую. Получалось, что мы только и живем ради того, чтобы бороться с этой советской властью. Я помню, даже Солженицын дал совет молодым писателям: поменьше сатиры, пожалуйста, не увлекайтесь сатирой. Я все думал о ком он, Зиновьеве, о Войновиче или о Генисе и Вайле. И вот как раз Генис и Вайль, они пришли вот как легковесы. А оказалось, что вот легковесы имеют отношение больше к жизни, чем тяжелые идеологи. Кроме того, все, что делал Петр, это была прикладная культура. Ее можно было потрогать, можно было поехать там, где он был, побывать на местах Вайля, можно было поесть, съесть то, что он рекомендует. Это была прикладная культура. Жестом издания книги «Русская кухня в изгнании» – это ведь очень сильный жест. Все говорят о советской власти, коммунизм, Ленин. А эти говорят: слушайте, ребят, давайте будем жить все-таки, мы тут живем, мы уже не в эмиграции. Это сильный психологический поступок, и эта книга, кстати, до сих пор популярна и в России. Это очень редкий случай, когда о культуре говорят нормальным человеческим языком. Это Петр умел делать превосходно.
Кирилл, книга Петра Вайля, которую вы симпатизируете больше всего?
Это «Родная речь». Это связано с моей персональной жизнью, персональной историей. Это был конец 80-х годов. Эта книжка была как раз напечатана тогда, кажется, в 89-м году. Это был очень любопытный контекст. Тогда возвращалась, как тогда говорили, в Советский Союз непечатная литература. «Новый мир» печатал того же Солженицына, эмигрантские писатели. Все возвращалось. И вот на фоне новых имен или как бы новых черт старых имен вдруг появилось появляется книга, которая является стилизацией под учебник литературы. И я вдруг увидел, что учебник литературы или учебное пособие, или что угодно, можно написать, как правильно Игорь сказал, нормальным человеческим языком.
Язык Петра Вайли и современный русский язык.
Вопрос совершенно справедлив, поскольку Петр обращался к теме языка. Мне почему-то в голову приходит такая попсовая песенка, легкой джазовой походкой. Вообще, Петр тяжеловес, ты человек, крупный мужчина, что называется. А когда он писал, вот это была какая-то такая легкая джазовая походка. И ходил легко, и вот, в общем, замечательное чувство юмора. Почти каждая ситуация в его речи, она двоилась. Оказывалось, что есть и глубина, а есть всегда и смешное в этой глубине. И вот благодаря ему я даже часто ловил себя на том, что глубокое может быть смешное.
Меня в Петре поражало и по-хорошему удивляло всегда чувство его адекватности. Я, пожалуй, не знаю других людей, которые были бы столь в тесном соответствии с реалиями жизни и собственными представлениями о внутреннем достоинстве, о порядочности. Это же, мне кажется, распространялось и на литературу. А может быть, в этом одна из причин того, что тексты Петра выглядят такими простыми одновременно, такими адекватными жизни. В них легко узнать собственные проблемы, легко поймать собственные мысли какие-то.
Это главное, если не содержательное, то стилистическое достоинство. Безусловно, быть простым в богатой и, в общем, богатой на сложные книжки литературе довольно просто, особенно быть простым, не впадая в площадную простоту. Это умение, которое действительно, ну, настоящими ценителями литературы прекрасно понимается, чувствуется и так далее. Вот этим Петр и обладал. И то, что вы называете адекватностью, я бы вот действительно назвал именно повышенным или, может быть, почти идеальным чувством нормы. Он прекрасно понимал, чем является норма, а норма – это все-таки главное понятие для европейской культуры.
Вот действительно, в книгах Петра Вайля есть одно ценное свойство, присущее европейским писателям, европейским эссеистам. Есть такое магическое, волшебное слово «research», «поиск». Вот все, что он писал, всему этому предшествовал поиск. Он проверял все источники, все цитаты, он побывал всюду, в тех местах, которые он описывает, он сначала трогал рукой, а потом писал.
Я бы это назвал еще любопытством.
Любопытство любопытством, но технология research, она, в принципе, не присуща русским очеркистам. Они все больше о проблемах, об эмоциях, о людях, о человеческом характере. Тему надо сначала выучить как кандидат наук, а потом уже эмоции, люди и так далее. Вот Петр, его книга, например, «Гений места», это все сначала выучено, даже вызубрено так, как будто он кандидат наук. А потом мы читаем, и это легкие тексты.
То есть он был не ленив и любопытен, переворачивая, наоборот, пушкинскую формулу.
Мои коллеги Игорь Померанцев, Кирилл Кобрин и Андрей Шар о значении литературного творчества Петра Вайля. Московское время 17 часов 15 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Число жертв пожара в Пермском клубе возросло до 118, умерли еще 5 пострадавших. Руководство Краевого государственного пожарного надзора отстранено от работы. В Багдаде в результате нескольких взрывов погибли, по последним данным, более 110, ранено около 200 человек. Сообщается, что 4 заминированных автомобиля взорвались в разных местах в центре Багдада и в южной части города. В Ижевске прошла акция протеста против отмены социального проездного билета для пенсионеров. Бывший мэр Саратова Юрий Аксененко осужден на 4 года колонии строгого режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями и получении взятки. В Москве на Новодевичьем кладбище похоронен актер Вячеслав Тихонов. Родственники жертв крушения Невского экспресса жалуются на то, что не могут добиться информации, когда и как получить обещанные компенсации. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени в нашем эфире. Аналитический радиожурнал «Время и мир», его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Темы сегодняшнего выпуска сформулированы так. Climate Gate. Политические последствия кражи переписки ученых и конференция в Копенгагене по проблеме глобального потепления. Идеи Сахарова и истории инакомыслия сегодня. Существует ли семья как ценность в жизни российского мужчины? Таковы темы сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». Эфир в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Ведущая Ирина Лагунина. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Вновь об одной из центральных тем последних дней. Родственники жертв крушения Невского экспресса жалуются на многочисленные сложности при оформлении различных документов, а также на то, что они не могут добиться информации, когда и как можно получить обещанные компенсации. В то же время 18 семей пострадавших компенсации уже оформили, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Трудно оформить ритуальные услуги, трудно узнать, как получить компенсации, утверждают родственники погибших при крушении Невского экспресса. Особенно досталось семье Евгения Кукушкина, документы которого при его гибели были утрачены. В Комитете по труду и соцзащите сделали для этой семьи все, говорит начальник управления адресной социальной поддержки населения Елена Ломакина.
Все отделы соцзащиты вышли в крематории для организации работы с семьями погибших. Были вызваны работники ЗАГСа для оперативного оформления и выдачи свидетельств, и оформления ритуальных услуг. По Кукушкину он живет в ТСЖ. Руководство ТСЖ просто не знало, в каком виде эту справку делать. В 12 часов лично сотрудник отдела соцзащиты в целях оказания поддержки конкретно семье Кукушкиных на машине поехал в ТСЖ, заверил, как положено, эту форму, отвез в милицию, поставил печать, и лично приехал сотрудник на шофировский.
Совсем иначе выглядит картина в рассказе брата жены погибшего Евгения Кукушкина Рената Урусова.
Мы из Питера поехали сразу в Бологое, как только узнали о крушении поезда. Нам до последнего говорили, что он живой, он в списках пострадавших. Мы на нервах, а нам звонят, все хорошо, нам надежду дарят. В итоге нам говорят, что он переведен в список без вести пропавших. С похоронами прошли эту процедуру опознания, приехали в Петербург. На следующий день нам сказали, что нужно поехать в морг на Шафировский, 12. Возникли у них трудности. Вот эти вот данные, где он на самом деле был прописан. Мне, наверное, часов 5 выдавали вот это вот свидетельство о смерти.
Не лучше было, по словам Рената Урусова, и с самими похоронами.
Говорили почему-то, что Зубков отчитался, что выплачены деньги за ритуальные услуги. Вообще ничего не выплачено. Мы оплатили эти похороны, огромную сумму. Уже оставалось, когда какая-то сумма, там буквально 10 тысяч, там, на венки. Я попросил агентство ритуальное, что давайте я завезу вам завтра. Деньги закончились у меня. Они сказали, нет, у нас проверки могут быть. А в счет нам вот ритуальное агентство вписало даже доставку тела из аэропорта в морг. Вернут, сказали, а изначально, если, допустим, нет у меня денег, что мне его не хранить? Нам пришлось об этом думать не от того, что мы вот сейчас вот обижены на весь мир, а вот именно фактически не было той поддержки, которую хотелось получить.
Удивляют семью и пособия по потере кормильца, которые получат двое осиротевших малышей Евгения Кукушкина. 3000 рублей в месяц на ребенка. Как бы то ни было, правительство Петербурга начало выплачивать компенсации семьям пострадавших и погибших при крушении Невского экспресса. Компенсации уже оформили 18 семей. В больницах города остаются 50 пострадавших. 7 человек выписались накануне. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. В результате пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» одного или обоих родителей потеряли сразу 59 детей. Как сообщают в мэрии, 44 ребенка потеряли одного из родителей, 15 – обоих. Психологическую помощь горожане, которых затронула эта трагедия, могут получить по специальным телефонам доверия, передает наш пермский корреспондент Анастасия Сечина.
Консультативную правовую помощь готовы оказать в аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае. В частности, по словам уполномоченного Татьяны Марголиной, для ребенка важно оформить статус потерпевшего.
Если погибает родитель или родители, к потерпевшим относится и ребенок. И очень важно, чтобы этот статус совершенно официально был оформлен. Мы рекомендуем людям, мы понимаем, что это никогда как бы ни боль не уйдет, ничего, но пройдет вот это полоса прощания. А потом ребенку как жить дальше?
Статус потерпевшего ребенку нужен для того, чтобы его опекуны или он сам могли подать в суд иск о возмещении морального и материального вреда из-за потери ближайших родственников. Краевой фонд социальной поддержки населения и Пермское отделение Красного Креста объявили о начале сбора средств для помощи родным погибших в хромой лошади. Реквизиты можно найти в интернете. В то же время власти выделяют семьям погибших по 500 тысяч рублей, семьям пострадавших по 400 тысяч. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Путин, посетивший Пермь этой ночью. Также премьер заявил, что виновными в пожаре являются не только предприниматели, связанные с деятельностью заведения, но и чиновники, чье попустительство стало косвенной причиной гибели людей. Ведь около года назад пожарная инспекция проверяла клуб «Хромая лошадь» и вынесла предписание об устранении нарушений.
Не руководством государственной пожарной инспекции районного масштаба, ни городского, ни краевого не было предпринято никаких мер по проверке того, устранены или нет выявлены недостатки. Такое отношение к делу можно квалифицировать не иначе, как халатность, как минимум. Возможно, были и другие мотивы этой бездеятельности государственных служащих. Все версии должны быть тщательно отработаны следствием.
Также Владимир Путин подверг критике оснащенность объектов здравоохранения Перми. В то же время начальник регионального центра МЧС генерал-майор Игорь Паньшин рассказал о том, что в Перми начались срочные проверки торговых точек, продающих пиротехнику.
Личный состав всей страны будет переведен на усиленный вариант несения службы. Будут все места обследованы, выписаны соответствующие документы. И собственники всех зданий и помещений должны принять максимальные меры для того, чтобы этого не допустить. Тех, кто не соглашается, не хочет материалы, все направляют в суд и соответствуют в суд.
Также прокурорам субъектов федерации поручено дополнительно организовать проверки, направленные на обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания людей. Анастасия Сечина, Радио Свобода, Пермь.
Московское время 17 часов 23 минуты на волнах Радио Свобода. Информационная программа «Время свободы». Ее очередные полчаса завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». В сегодняшнем выпуске подробно о американской позиции по поводу глобального потепления. Напомню, саммит по этой проблеме проходит сейчас в Копенгагене. Рубрику «Сегодня в Америке» на волнах свободы ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В понедельник Вашингтон объявил о важном решении, которое, как надеются специалисты, может способствовать успеху конференции в Копенгагене. Слово Алану Давыдову.
В понедельник администрация сделала крупный шаг, направленный на введение федеральных ограничений на выброс в атмосферу углекислого газа. Первый в контексте глобального потепления. Агентство по охране окружающей среды заявило о существовании убедительных научных данных, свидетельствующих, что глобальное потепление, вызванное человеческой деятельностью, угрожает здоровью и процветанию американцев. В заявлении говорится, что если Конгресс первым не предпримет кардинальных мер, направленных на борьбу с глобальным потеплением, то агентство готово своей властью ужесточить меры экологического контроля в Соединенных Штатах. Американские сторонники борьбы с глобальным потеплением приветствуют заявление администрации, считая, что Барак Обама едет на конференцию в Копенгагене с самыми серьезными намерениями. Однако представители деловых кругов считают, что регулирование выбросов парниковых газов правительством станет обременительным для промышленников, повысит себестоимость производства и вызовет удорожание электроэнергии. Сведения о том, что ведущие климатологи могли манипулировать статистическими данными, маскируя информацию, не стыкующуюся с теорией рукотворного потепления, заметно ослабили сторонников борьбы с потеплением в Конгрессе. На прошлой неделе республиканцы потребовали от Агентства по охране окружающей среды заморозить ужесточение федеральных стандартов эмиссии газов до тех пор, пока оно не докажет, что научные данные, лежащие в основе этого решения, не были подтасованы. Глава агентства Лиса Джексон в ответ заявляет, что электронный компромат на британских исследователей, добытый хакерами, не способен поколебать научную данность. Мне неизвестно ничего, что свидетельствовало бы об отсутствии научного консенсуса насчет изменения климата и роли в этом процессе человеческой деятельности. Сенатор Джон Корнин от имени лидеров Республиканской партии призывает президента Барака Обаму не брать на себя от имени США никаких экологических обязательств в Копенгагене. У нас не диктатура, чтобы президент обещал все, что захочет. Конгресс ему не обойти. Ратификация любого договора будет решаться голосованием в Сенате. В понедельник вечером президент Барак Обама встретился с бывшим вице-президентом США и всемирно известным популяризатором теории глобального потепления Альбертом Гором. Детали беседы не оглашаются. Предполагают, что это была репетиция ожидаемого в среду выступления Обамы перед лидерами делового мира и природозащитниками Соединенных Штатов.
Рассказывал Алан Давыдов. Может ли рубль значительно подешеветь в ближайшее время в сравнении с долларом? По сути, такую перспективу прогнозирует министр финансов России Алексей Кудрин, заявивший в понедельник на Первом российском экономическом конгрессе о том, что российские власти недостаточно ослабили рубль в начале финансового кризиса, а впоследствии допустили его непомерное укрепление. Настроения на рынках совпали с настроениями министра, и рубль подешевел по отношению к доллару почти на процент. Может ли это быть признаком необычайной точности предсказания министра финансов? Вот как отвечает на этот вопрос профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
В основном курс зависит от политики Центрального банка. Центральный банк наращивает резервы, которые он потерял в 2008 году и в первой половине 2009 года. И, соответственно, Центральный банк выпускает новые рубли, и плавно, понемногу, курс рубля падает. Катастрофического падения курса рубля только из-за того, что этого хочет министр финансов, ожидать не приходится. Дело в том, что министр финансов смотрит на это с точки зрения Министерства финансов. Министерству финансов действительно выгоден дешевый рубль, потому что бюджет зависит в основном от доходов предприятий, от экспорта нефти и других природных ресурсов. И чем дороже доллар и дешевле рубль, чем больше рублей дают на доллар, тем лучше для бюджета. Стране от этого плохо, потому что импорт дорожает. Это плохо для потребителя. Но Министерству финансов нужен дешевый рубль.
А что можно сказать о, так сказать, реальной стоимости рубля в сравнении с долларом?
Самое интересное то, что объективно в мировых ценах по паритетам покупательских стоимостей рубль все еще резко недооценен. Объективно в мировых ценах, сколько стоят товары в рублях и сколько они стоят в долларах или в другой валюте в разных странах, примерно доллар должен стоить 20 рублей. Если он стоит 30 рублей, значит рубль недооценен на 3.
Если министр финансов, скажем так, не совсем прав, могут ли обстоятельства заставить рубль приблизиться к его реальной стоимости? То есть может ли рубль значительно окрепнуть?
В очень длительной перспективе рубль может приблизиться к своей объективной стоимости. Но особое положение российской экономики в том, что это сейчас ресурсная экономика, бюджет которой в значительной степени зависит от экспорта. И поэтому в этой ситуации Центральный банк все время покупает доллары, наращивает резервы, чтобы не дать рублю очень сильно укрепиться, и рубль будет продолжать быть низким, потому что Центральный банк будет печатать рубли. Но тут еще дополнительное последствие. Всегда будет высокая инфляция из-за этого.
То есть, вы считаете, резкой девальвации рубля россиянам пока не стоит опасаться?
Взрывная девальвация рубля может произойти только в одном случае. Если правительство, я говорю не о Министерстве финансов, я говорю о вершине, о главном руководстве России, снова заставит Центральный банк потратить свои резервы на то, чтобы выручить, выкупить из финансовой катастрофы частные долги так называемых олигархов и хозяев крупных предприятий России, в этой ситуации резервы Центрального банка упадут, и тогда может упасть рубль.
Таковы предсказания Михаила Бернштама, экономиста, сотрудника Гуверовского института.
На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. И в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Сейчас в эфире Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Праге после тяжелой продолжительной болезни в возрасте 60 лет скончался писатель Петр Вайль. С середины 80-х годов он сотрудничал с «Радио Свобода», последние годы был главным редактором русской службы. Петр Вайль – автор книг и телепередач, посвященных литературе, истории и культуре. Число жертв пожара в Пермском клубе возросло до 118, умерли еще пятеро пострадавших. Руководство Краевого государственного пожарного надзора отстранено от работы. В Багдаде в результате нескольких взрывов погибли, по последним данным, более 110, ранено около 200 человек. Сообщается, что 4 заминированных автомобиля взорвались сегодня в разных местах в центре Багдада и в южной части города. В Ижевске прошла акция протеста против отмены социального проездного билета для пенсионеров. Около 300 человек собрались на митинг у здания парламента Удмуртии, где сегодня началась бюджетная сессия. Бывший мэр Саратова Юрий Аксененко осужден на 4 года колонии строгого режима. Приговор вынес сегодня Саратовский областной суд. Аксененко признан виновным в злоупотреблении полномочиями и получении взятки. В Москве на Новодевичьем кладбище похоронен актер Вячеслав Тихонов. Он умер в пятницу после долгой болезни на 82-м году жизни. Родственники жертв крушения Невского экспресса жалуются на то, что не могут добиться информации, когда и как они могут получить обещанные компенсации, сообщает корреспондент Радио Свобода. Жертвами крушения поезда в результате взрыва стали не менее 26 человек. В Махачкале в ходе специальной операции убит боевик, местный житель Абдул Мирзаханов. Сообщается, что он разыскивался по подозрению в нападении на милиционеров. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что его страны не будет возможности обеспечить создание собственных вооруженных сил в ближайшие 15-20 лет. Карзай выступил сегодня на совместной пресс-конференции с министром обороны США Робертом Гейтсом после переговоров в Кабуле. Всемирная метеорологическая организация объявила сегодня, что 2009 год станет самым теплым за последние десятилетия, которое, в свою очередь, характеризуется самой высокой температурой за всю историю наблюдений. Продолжаем программу «Время свободы». Политические страсти, захлестнувшие Астрахань после выборов, состоявшихся 11 октября, постепенно улеглись. Однако оппозиция планирует взять реванш на выборах в органы местного самоуправления, которые назначены на 14 марта будущего года. С подробностями наш корреспондент в Астрахани Галина Маркина.
Сегодня оппозиция вернулась к своей повседневной работе. Идет прием граждан, проводятся конференции и собрания. В период небольшой передышки между выборными кампаниями стало известно, что президент России Дмитрий Медведев одобрил кандидатуру действующего главы региона Александра Жилкина и внес в Госдуму Астраханской области предложение о продлении его полномочий на этом посту. В среду 9 декабря астраханские парламентарии соберутся для утверждения кандидатуры губернатора. Вот что сказал по этому поводу политолог Николай Гришин.
Безусловно, продление полномочий губернатора Жилкина – это большое и его личное достижение, потому что задача была достаточно сложная. Почему она была сложной? Потому что сейчас в России, в принципе, немного местных губернаторов осталось. Очень большое количество назначенцев, так называемых варягов. И здесь именно астраханский губернатор – это скорее исключение вот общероссийской ситуации. Поэтому это большое достижение как лично для Жилкина, который достаточно непростой период времени сумел как бы доказать и сохранить свое место. Так и это, конечно же, достижение для всей астраханской региональной элиты. Потому что тем самым это победа и нашей региональной элиты. При смене губернатора можно было только догадываться, что бы произошло с этим субъектом.
За несколько дней до заседания Госдумы Астраханской области Александр Жилкин встретился с руководителями региональных отделений партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и секретарем Астраханского обкома КПРФ. Беседа велась без журналистов и с каждым отдельно. На встречу не пригласили только представителя регионального отделения ЛДПР. Координатор Астраханского отделения партии Александра Старовойтова это не сильно расстроило.
Основная наша задача – наладить в первую очередь контакт с населением. А все остальное – это второстепенно.
Как стало известно, на встрече с губернатором местные политические тяжеловесы обсудили перспективы развития Астраханской области. И не только. Лидер регионального отделения партии «Справедливой России» Олег Шейн решил поднять вопросы, которые являются важными для всех политических движений.
Вопросы, касающиеся равного доступа партии в телевизионный эфир, в медиапространство. В том числе, я думаю, что мы выйдем и на систему дебатов публичных.
Будут ли выборам 14 марта предшествовать политические дебаты, пока неизвестно. Сейчас партии определяются с кандидатурами на выборы в городскую думу. Секретарь Астраханского обкома КПРФ Александр Качков сообщил, что на 50% сформирован список кандидатов, которые выйдут на выборы в гордуму.
В данном случае 35 избирательных округов. Посмотрим, уже наметки такие имеются и на крайней мере, половина избирательных округов, которые в городе, здесь в городскую думу, мы кандидатуры твердо имеем.
Координатор Астраханского отделения ЛДПР Александр Старовойтов рассказал, что они за количеством кандидатов не гонятся.
У нас сложился костяк, можно так выразиться, тех кандидатов, которые четко уже известно будут выступать на этих выборах в городскую думу, но пока не могу сказать, что это количество действительно достаточное. Лучше, конечно, если мы сможем подобрать 35 кандидатов, но подбирать кандидатов лишь бы, конечно, тоже не в наших интересах. Я считаю, что если мы найдем там человек 17, 18, 20, которые действительно будут достойны для выдвижения от нашей партии, то это будет неплохой показатель.
Сегодня оппозиционеры признаются в своих надеждах на то, что партия власти вынесла хоть какой-то урок после волнений, которые захлестнули Астрахань в октябре этого года, и беспредела, царившего на выборах мэра, не повторится. Между тем, на днях стало известно об изменении границ избирательных округов города. От этого, по словам политолога Николая Гришина, вновь пострадала оппозиция.
Именно те округа, где были депутатами, действующими депутатами, представителями оппозиции. Эти округа были настолько изменены границы, что многие округа практически прекратили свое существование. То есть здесь мы видим пример так называемой технологии gerrymandering, когда округа нарезаются с определенной политической целью, то есть в интересах политической силы. Но вот, в частности, действующие депутаты, которые пострадали от измененных границ округов, на предыдущих выборах в 2004 году избирались от команды Совета общественной солидарности, которую возглавлял тогда Олег Шейн.
В свою очередь Олег Шейн говорит, что практика осенней предвыборной кампании повторяется.
Это абсолютное продолжение этого беспредела, который был осенью, и развитие его. Осенью ведь тоже границы участков меняли. То есть если участков было у нас в городе 280, то на выборах мэра города Астрахани их сделали 199. И огромное количество людей в итоге не смогли проголосовать, тем более извещений о том, где проходят выборы, люди не получали. Первое. Второе. Действительно, такого рода шаги предприняты против наших товарищей. Но я думаю, что мы обладаем достаточным поддержкой общества, чтобы победить. Вопрос не в том, обладаем мы поддержкой общества или нет. И вопрос даже не нарезки избирательных округов. Вопрос в том, что выборы октября были абсолютно криминальными. И сегодня у нас ключевая задача политическая с тем, чтобы вот этот криминальный мятеж был подавлен, и чтобы второго такого спектакля негативного с использованием силового, насильственного метода захвата власти в Астрахани не произошло.
До выборов в Гордуму Астрахани более 3 месяца, но уже сегодня, по словам эксперта Николая Гришина, среди населения наблюдается депрессивное настроение и не без основания. Многие эксперты сходятся во мнении, что борьба будет не только ожесточенной, но и грязной. Поэтому очень много негативных настроений и много слухов циркулирует вокруг предстоящей политической борьбы. Галина Маркина для Радио Свобода, Астрахань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжит рубрика «Мировая политика». В Копенгагене проходит конференция ООН по проблемам климата, в которой принимают участие представители почти 200 государств. Им предстоит провести переговоры о сокращении выбросов парниковых газов и принять новое соглашение вместо Киотского протокола, срок действия которого завершается в 2012 году. Эксперты ООН полагают, что если не сократить выбросы парниковых газов, то к 2020 году мир ждут серьезные климатические изменения, рассказывает Любовь Чижова.
Конференция ООН по климату в Копенгагене продлится до 18 декабря. Ожидается, что к концу этой недели ее посетят лидеры 105 государств. Датская полиция готовится к выступлениям антиглобалистов и радикальных экологов. Сообщается, что в Копенгаген должны приехать в общей сложности 50 тысяч протестующих. Пока все акции, проходящие в столице Дании, носят мирный характер. О работе конференции я поговорила с ее участником, руководителем климатической программы Всемирного фонда дикой природы в России Алексеем Кокориным.
Цель конференции – разработать, а в идеале и принять новое соглашение по климату, чтобы оно пришло на смену Киотскому протоколу с 2013 года.
Чем сейчас не устраивает экологов Киотский протокол?
Он запускает механизм снижения выбросов только в развитых странах, даже если туда присоединятся Соединенные Штаты. Ну, предположим, такое. А развивающимся странам не дает финансовых ресурсов значительных, и, соответственно, их выбросы продолжают расти. Это неприемлемо.
Возможно ли принятие нового документа в условиях экономического кризиса?
Думаю, маловероятно. Думаю, более реалистичный вариант – решение о продолжении переговоров в 2010 году. Но тут очень важно указать переговоров о чем, чтобы это был обязательно юридически обязательный документ, подлежащий ратификации. Если просто какое-то решение, то обычно финансовые аспекты такого решения забываются, извините.
По данным экспертов ООН, которые занимаются проблемами климата, главной причиной его изменения является сжигание ископаемого топлива. Ученые считают, что необходимо удержать мировое потепление в пределах 2 градусов. В противном случае Земле угрожают ураганы, засухи, наводнения. Чтобы это предотвратить, надо сократить выбросы к 2020 году на 25-40%, а к 2050 на 50%. С этой теорией не согласен известный российский ученый-географ, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий кафедрой рационального природопользования МГУ Андрей Капица. Он считает, что все климатические изменения на планете происходят не из-за деятельности человека, а по естественным причинам.
Моя позиция очень четкая. Изменение климата зависит от нескольких причин, которые приводят и к оледенению, и к засухам. Связано это с тремя или четырьмя причинами, чисто внешними, не зависящими от человека. Прежде всего, мы зависим от Солнца, которое тоже меняет нагрев Земли. Кроме этого, есть еще вращение Земли вокруг своей оси. И здесь тоже происходит нутация колебания этой оси, которая тоже вызывает изменение теплового нагрева Земли. Вот все эти причины, складываясь, дают различные изменения. То есть вот это потепление, которое идет, оно не зависит от человека, оно зависит чисто от внешних причин.
Руководитель энергетической программы Greenpeace в России Владимир Чупров точку зрения Андрея Капицы не разделяет. Он считает, что в изменении климата виноваты люди.
Вопрос действительно в том, а что же влияет на изменение климата. Действительно, есть процессы антропогенного свойства и есть процессы естественных циклов. Существуют две полярные, фактически полярные точки зрения, которые представляют, с одной стороны, группа ученых Организации Объединенных Наций, куда входит, кстати, очень много российских ученых, которые доказали, ну, скажем так, показали, что все-таки влияние человечества на изменение климата существенное. И, с другой стороны, это ученые, которые имеют противоположную точку зрения, как, например, академик Капица, для которых, ну, скажем так, человек не может влиять на планетарную экосистему. И все это солнечные циклы, все это космические циклы. И здесь выбор уже организации, кто кому верит. Вот с нашей точки зрения правы все-таки ученые Организации Объединенных Наций, которые в течение десятка лет исследовали разные модели. И модели эти четко доказывают, что человечество, несомненно, влияет на состояние атмосферы, а значит и на температуру поверхностного слоя планеты.
По-вашему, если не сократить количество парниковых выбросов, какие могут быть последствия?
Если все пойдет так, как сейчас, если человечество не будет предпринимать никаких действий, то мы можем выйти на уровень плюс 4, плюс 6 градусов к середине столетия от средней температуры глобальной. И в этом случае климатические изменения приобретут неконтролируемый характер. Ну, то есть это что означает? Что начнет подниматься уровень океана, причем достаточно быстро. Но речь идет примерно о там, примерно одном метре, а это очень много, фактически угроза существования целым государством, например, в Тихом океане. Это таяние вечной мерзлоты в тундре. Это проблема уже для России, для инфраструктуры, которая там находится, на вечной мерзлоте. Это фактически смена всех экосистем, то есть распространение видов, которые раньше тут не присутствовали, то, что мы сейчас наблюдаем, ну, пример, который понятен, наверное, каждому огороднику, это колорадский жук, который появился, например, в республике Коми. Это насекомые вредные, в том числе сфалитные клещи, которые начинают появляться и влиять на человека уже там, где их никогда не было, то есть северо-запад европейской части Российской Федерации, лесные пожары, отступление берегов, особенно в Российской Арктике. Это все, что мы будем наблюдать в ускоренном темпе. И, к сожалению, вот в этой ситуации мы не сможем повлиять на этот процесс и как-то его повернуть вспять. Все, что нам останется, это просто приспосабливаться к новым климатическим условиям, к новой экосистеме. Планета приспособится, не проблема. Геологические процессы, они продолжатся, потому что эти десятки лет на фоне миллиардов лет геологической истории планеты, это всего лишь миг. Но как вот наше поколение, которое привыкло жить вот конкретно в этих условиях, в конкретно этой экосистеме, вот для нас это будет большая проблема.
Накануне открытия конференции ООН в Копенгагене стало известно, что некие российские хакеры взломали переписку британских ученых, изучающих климат, проанализировали ее и пришли к выводу, что эксперты намеренно вводили общественность в заблуждение. Якобы на самом деле температура на Земле не повышается, а понижается. Наблюдатели отмечают, что история со взломанной перепиской ученых слишком уж похожа на тщательно спланированную акцию по дискредитации теории глобального изменения климата. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов и 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Праге после тяжелой болезни в возрасте 60 лет скончался писатель Петр Валь. С середины 80-х годов он сотрудничал с Радио Свобода. Последние годы был главным редактором русской службы. Число жертв пожара в Пермском клубе возросло до 118. Умерли еще пятеро пострадавших. Руководство Краевого государственного пожарного надзора отстранено от работы. В Багдаде в результате нескольких взрывов сегодня погибли, по последним данным, более 110 и ранено около 200 человек. В Ижевске прошла акция протеста против против отмены социального проездного билета для пенсионеров. Около 300 человек собрались на митинг у здания парламента Удмуртии, где сегодня началась бюджетная сессия. Бывший мэр Саратова Юрий Аксененко осужден на 4 года колонии строгого режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями и получении взятки. В Москве на Новодевичьем кладбище похоронен актер Вячеслав Тихонов. Он умер в пятницу после долгой болезни на 82-м году жизни.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве экспертный совет национальной премии, который носит название «Музыкальное сердце театра», обнародовал перечень спектаклей номинантов. Победители станут известны 21 декабря. Премия – единственная в России награда, которая с 2006 года отмечает лучшие музыкально-драматические постановки, традиционные мюзиклы и антрепризы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Лиля Палюлева.
То ли организаторы церемонии вручения премии решили подчеркнуть, что высокому искусству экономический кризис нипочем, то ли в силу каких-то иных причин, но в этом году торжество решили провести в поселке Богачей, в концертном зале «Барвиха». Любопытно, что в этом же оазисе благополучия 10 декабря станут чествовать победители премии Кандинского, конкурса в области современного изобразительного искусства. Год назад Кандинским награждали на Винзаводе, что и выглядело более демократично и было более уместно. Центр под названием «Винзавод» как раз на актуальном искусстве и специализируется. Ну а по поводу музыкального сердца театра, на вопрос о том, не странно ли, что театральную награду станут давать на нетеатральных подмостках, генеральный директор премии и одноименного фестиваля Дмитрий Калантаров дает такой ответ.
У дорогого жанра должна быть дорогая площадка.
Кроме того, там есть определенные технические возможности, которых нет у других театров. И те условия, которые нам предлагают возможности и съемки, и по монтажу, они нас более чем устраивают.
А теперь слово Алексею Рыбникову, президенту премии, композитору, более всего известному своими работами для театра.
Мы начинаем наш новый цикл фестиваля «Музыкальное сердце театра». Год был пропущен, потому что мы считали, что не появилось достаточно ярких, интересных произведений. В этом году работ представлено уже очень много, больше сотни. Экспертной комиссии пришлось поработать, и вот сейчас на финиш вышли уже не такое большое количество спектаклей. Много ли пришлось отсеять, и много ли хороших работ? Хороших работ всегда бывает мало, так и должно быть. Если не будет большого объема, то и хороших спектаклей тоже не будет. Это во всем мире так. В настоящих мюзиклах за всю историю осталось единицы, а написано и поставлено было сотни. Прошлые фестивали показали очень интересную тенденцию, что у нас работы были представлены, и победители в том числе были не из Москвы, из Петербурга, а из Казани, Перми, Самары. Это говорит о том, что в России развивается этот жанр не только в столичных городах. Это, кстати, одна из задач была фестиваля – приоткрыть картину вообще российской музыкальной жизни, а не только столичной.
Как сообщает заместитель председателя экспертного совета премии Екатерина Гаева, в список номинантов попали названия 15 спектаклей.
Москва доминирует, 7 московских спектаклей и 8 региональных. Начну с театра, который находится достаточно удаленно от Москвы, Хабаровский краевой театр музыкальной комедии. Представлен в номинациях со спектаклем «Самолет Вани Чонкина». 2 спектакля из Санкт-Петербурга, притом 2 спектакля одного театра «Карамболь». Это «Человек-амфибия» и «Шербургские зонтики». Петрозаводск, Государственный национальный театр Республики Карелия, «Биармия». Омский государственный музыкальный театр «Свадьба Кричинского». Новосибирский академический молодежный театр «Глобус. Висайская история». Вообще, надо сказать, что Новосибирск очень активно, и мы много провели времени в Новосибирске, смотрели много спектаклей. кроме «Глобуса», Новосибирский театр музыкальной комедии выдвигается 2 спектакля: «Шведская спичка» и «Гадюка». И теперь Москва. Московский художественный театр имени Чехова «Конек-горбунок», проект «Открытая сцена» оперы «Нищева», Государственный академический театр опереты спектакль «Золушка», Московский театр «Эцетера» «Продюсеры», студия «Саунд-драма» «Гоголь вечера», все три части, которые на сегодняшний момент вышли, и 2 театра: театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбровой «Времена, года» и частный проект фонда Герарда Васильева и Академии детского мюзикла «Карлсон, который живет на крыше».
И вот к какому выводу пришел, узнавший об этом списке, композитор Александр Журбин.
Что касается программы фестиваля, ну, я многое видел. Вообще, наверное, надо называть это правильнее: спектакли в жанре современного музыкального театра или спектакли в жанре мюзикла и примыкающие к ним, как-то так. Потому что здесь многие спектакли, которые я знаю, они, ну, не являются буквально мюзиклами, да, они являются какими-то вариациями на эту тему. Но, тем не менее, это некий вид современного музыкального театра. Конечно, жалко, что некоторые у нас не участвуют, но почему они не участвуют, они, наверное, сами объяснят.
Они участвуют в мюзикл «Граф Монте-Кристо» театра «Московская оперетта». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:52. Вы слушаете программу «Время свободы». Ее второй час завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Чита Салахи, проникшая без приглашения на государственный прием в Белом доме, была далеко не первой среди тех, кому в течение последних 3 десятилетий удалось обмануть бдительность секретной службы, охраняющей президента и других первых лиц страны. Газете «Вашингтон-Пост» удалось достать изложение секретного доклада, подготовленного с целью проанализировать проколы в охране руководства Соединенных Штатов. Выяснилось, что с 80-го года был отмечен по крайней мере 91 случай проникновения посторонних на территорию Белого дома сквозь оцепление президентской охраны. Ни один из этих случаев не был связан с угрозой жизни президента. Только в 8 из них, включая эпизод Салахи, охотникам за известностью удалось приблизиться к президенту. Наибольшего успеха в этом деле добился калифорнийский священник Ричард Уивер, которому удалось проникнуть сквозь президентскую охрану 4 раза и пожать руку 3 президентам. Некоторые наиболее известные случаи были результатом удивительных проколов секретной службы. Семья Аймсов, например, въехала в 82-м году на территорию Белого дома в своем микроавтобусе, попросту посигналив перед воротами. Некий Кристиан Хьюз проехал через ворота, потому что охрана посчитала, что он доставляет почту. Документ с описанием провалов президентской охраны, а его подлинность была подтверждена спецслужбами, используется для обучения молодых агентов секретной службы. Американские ученые доказали существование одного из самых распространенных механизмов возникновения рака. Как выясняется, причиной многих злокачественных новообразований является хромосомная аномалия, которая приводит к ненормальному делению хромосом, в результате чего в новообразованных клетках отсутствует хромосома. Такая клетка, по словам ученых из клиники Майо, проводившей исследование, теряет способность нейтрализации раковых образований. Хромосомные аномалии – довольно распространенный феномен. Они представляют большую опасность тем, кто предрасположен к раку в результате наследственности. Этот механизм также увлечен как главная причина раков прямой кишки и лимфатических узлов. Специалисты надеются, что это открытие поможет создать новые, более эффективные антираковые лекарства. В понедельник в калифорнийской пустыне Мохаве был представлен частный космический корабль, который, как надеются его создатели, сможет уже в недалеком будущем удовлетворить страсть к космическим полетам сравнительно широких кругов состоятельных землян. Некоторые специалисты отмахиваются от этой идеи как от очевидного чудачества. Другие говорят, что будущее космических исследований за частными предпринимателями. Слово Яну Рунову.
5 лет ушло на строительство этого второго корабля. Первый был продемонстрирован в 2004 году. Работу над вторым задержал несчастный случай. В 2007 году при испытании двигателя произошел взрыв, и погибли 3 инженеров. Ни журналистам, ни потенциальным космическим путешественникам не показывали, как будет выглядеть новый новый корабль. «Мы терпеливо ждали, когда можно будет взглянуть на наш корабль», говорит стоящий в списке космических туристов 63-летний Питер Чейни из Сиэтла. Есть будущее у частного космического сектора или нет, но настоящее явно есть. 12,5 тысяч американцев нашли работу благодаря этому проекту. Испытательные полеты пройдут в будущем году, а если все пойдет хорошо, то в первый космический полет с пассажирами на борту Spaceship Two отправится в 2011 году. Общее время в полете 2,5 часа. Пассажиры проведут в состоянии невесомости 5 минут. В списке астронавтов-любителей около 300 человек, уже уплативших первый взнос из 200 тысяч долларов за билет. Основатель компании космического туризма, британский миллиардер Ричард Брансон и создатель корабля-авиаконструктор Берт Раттен говорят, что их космический корабль рассчитан на 2 пилотов и 6 пассажиров. Каково будущее у частных космических полетов и у космического туризма? Джон Пайк, глава исследовательской компании «Глобальная безопасность», ответил. Начнем с того, что это очень далеко от настоящих космических полетов. Частные космические корабли, о которых идет речь, взлетят и вернутся на Землю в считанные минуты. Они не будут вращаться вокруг Земли, не приблизятся к Международной космической станции. Я считаю, что у такого рода частных полетов в космос очень ограниченное будущее. Они не составят конкуренцию НАСА и не откроют возможность всем желающим слетать на Луну. Значит, можно не опасаться засорения космоса частниками. Можно не опасаться. В отличие от реальных космических полетов, когда корабли выходят на орбиту в сотнях километров от Земли, корабль типа Spaceship Two поднимется меньше, чем на 100 километров и тут же повернет обратно, продержавшись на своей максимальной высоте всего несколько минут. Ричард Брансон — не единственный частный предприниматель в области космических полетов. На этом рынке глава крупнейшего интернет-магазина Amazon.com Джефф Безос, автор компьютерных игр Джон Кармак, ракетчик Джефф Грисон и другие.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – пятые ходорковские чтения, которые проходят сегодня в Москве. Подробный рассказ о них в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
10 лет виртуальной государственности. Кому оказался выгоден союз России и Белоруссии?
Комментарии экспертов.
Пожары последнего времени. Реорганизация ударила по борцам с огнем.
Право автора.
Журналист Юрий Вачнадзе. Тбилиси нашел агентов Кремля. Брегвадзе и Гверцители.
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.